то книгу вы прочитали уже не один раз. Но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми продовжуємо спілкуватися в ефірі програми «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко.
Добрий день.
Вітаємо. Маємо телефонний дзвінок, з нами Валентина на зв'язку. Валентино, здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
Будьте добрі. От пусть мене Бог простить. Ну, по-другому, от крутиться у мене от це. От, получається, із-за того нещасного яблука, которое було, весь народ грішний. Ведь Бог как бы все прощает, помогает. И тут вдруг вот из-за этого одного яблока все мы грешные, все мы плохие. Что это за яблоко такое? Что ему жалко того яблока было? Господи, прости.
Угу. Дякуємо, цікаве питання. Крик души людской.
Да. Спасибо за вопрос. Дело не в яблоке, совершенно не... не в яблоке. То есть это не значит, что там оно было какое-то ядовитое или какой-то там химический состав был.
Даже
или...
не значит, что это было яблоко.
Да, даже это даже не написано, что это был яблоко-плод, и все. Смысл происходящего был в другом. Не в этом яблоке или не в этом плоде. Смысл в непослушании. То есть тогда, когда человек решил не послушаться Бога, то в этот момент человек проявил свободную волю. Он стал определять, что хорошо и что плохо. Он сам стал решать. Сатана сказал: когда вы вкусите, вы будете как боги, знающие добро и зло. И в чем это как боги? В том, что вы будете отныне, если вы послушаетесь, не послушаетесь Бога, то вы с этого момента будете сами решать, что хорошо и что плохо. Вот это буду делать, вот это не буду. Тут я решил, что вот это я буду, а тут я не буду. Тут правильно, тут неправильно. Мы стали судить, а написано: един законодатель и судья, могущий спасать души и погубить. То есть до вот этого плода, до непослушания, человек был с Богом одно. Он жил душою и духом одним с Богом. Они были едины, и было счастье, была радость. Был рай на земле, и в душе, и в сердце человека. И Бог общался с человеком в прохладе дня. А после того, когда человек решил не послушаться Бога, он проявил свою собственную волю, самость, свое эго, свою позицию, свое мнение. Я так считаю, я так думаю, а я не согласен. И с этого момента, вот именно с того грехопадения, все люди такие стали, и сейчас все люди на планете, они имеют свое собственное мнение на все, невзирая на мнение Бога, невзирая. Один-единственный Сын человеческий, когда пришел на эту землю, он говорил: написано. Он подчинил свою волю Богу. Написано 1 Иоанна 5:30 или Иоанна 5:30, что я не ищу моей воли, а ищу волю пославшего меня Отца. И ничего не говорю сам от себя, а как слышу, как говорит Отец, так и творю. То есть единственный человек, который не жил своей волей на земле, это был Иисус. А все остальные живут своей волей, своим познанием добра и зла, своей позицией. И в этом есть бунт против Бога, а в конечном счете против самого себя. Поэтому все человеки в смерти, потому что живут своей волей.
Ну, ця история, дехто кажуть, міф о грехопадении и так далее, вона дуже, ну, така глибока, багатовекторна. Тобто, ну, чи було це дерево якесь отруєне? Навіщо воно було посеред раю? Чи вони отруїлися від цих плодів? Тобто в плодах була отрута, яка зробила людину отакою, що вона не може повернутися. Чи людина в принципі, плід ні до чого. І людина згрішила вже тим, що вона вирішила взяти, протягнула руку, взяла. Ну, в даному випадку це взагалі робить жінка, точніше. А чоловіку вона вже просто дає, і він просто відкриває рот, вона йому там вкладає, і він просто жує. От вона, жінка, протягнула руку, бачила, що дерево вожделенне, там все. Бере і їсть, і дає чоловікові. І це вже гріх. Чи все ж таки в цих плодах щось є? Ну, добро і зло, там щось таке. Отрута якась чорна.
Я думаю, що це не важно, який там був плод, там яблуко, груша, апельсин или банан. Ну, то есть це не має значення. Или вообще там... Не важно, что это было. То есть совершенно не имеет значения в химическом составе плода. Идет речь в непослушании, в проявлении своей личной воли. Это предательство. Это просто предать Бога. А каким образом предают, совершают предательство? Ну, когда твой лучший друг украл у тебя там $100 или 1000 гривен, или вазу, или книгу, или еще что-то. Не имеет значения, что он украл. Имеет значение, что он украл. И поэтому точно так же в грехопадении не имеет значения, какой именно плод, а имеет значение, что было предательство, непослушание, проявление своей собственной позиции, своего мнения, заявления на весь мир и Богу, что я есть, что хочу, то и творю. Я как решу, так и будет. И этим самым и совершилось грехопадение.
Можно сказать, что в этой истории древний письменник, він намагається взагалі зрозуміти, чому людина така, яка вона є. Тобто проблема виходить не в плоді, а чому змій заповз в цей сад? Хто такий змій? Чому він розмовляє з людиною? Чому людина до нього дослухається в цьому діалозі і йде в нього на поводу? Тобто ці всі сумніви вже починаються з цього діалогу змія. Звідки він береться? Дехто вважає, що це частина самої людської природи, дехто каже, що це з боку припеку. Тобто що людина не перша згрішила, а хтось перший, а потім її просто штовхнув туди сам.
Ну, насчет змея мы уже говорили, это все очень сложно и непонятно, и противоречиво. На самом деле был такой вопрос, откуда змей взялся в саду, если Господь все совершил весьма хорошо. Нам иногда непонятны планы Божьи, его пути выше путей наших, его мысли выше мыслей наших. Как небо выше земли, так его мысли выше мыслей наших. Непостижимы пути Господни. Кто может познать пути Божии? Неисследимы пути Господни, написано. И Бог неисследим. Вот. Но мы понимаем, что змей появился, и он совершил это, то, что он совершил. Ну, просто мы должны, опять же, доверять Богу во всем, даже не понимая того, что то, что произошло. Но Бог любит нас, Бог приготовил для каждого из нас путь ко спасению, невзирая на то, что появился этот змей, невзирая на то, что произошло это непослушание. Но мы должны понимать, что все равно в воле Божьей. Не давайте такое место дьяволу или змею, какую-то власть или еще что-то. В Евреям 11:32 написано, что это Бог заключил всех непослушания, чтобы потом всех помиловать. О, насколько неследимы. Сейчас я попробую открыть. Римлянам 11:32. Написано, что ибо всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему Ему слава вовеки. Поэтому на самом деле мы этого не можем понять, но мы знаем, что все происходит исключительно в воле Божьей. Все, змеи, рай, ад, это все воля Божья. Но нам просто она во многом еще непонятна.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати, а можете і написати. Як це зробив Юрій? Доброго вечора. Що є радість совершенна, яка написана? Вона з улыбкой, вона внутрішнє блаженство. Наприклад, на іконах, як правило, ніхто не улыбається. Ісус сказав: «Да радость моя в вас прибудет, и радость ваша да будет совершенна». Иоанна, 15 глава, 11 стих. Ваши комментарии.
Это настолько важное заявление или познание, которое мы должны, на самом деле, каждый верующий должен этого достигнуть. Вы знаете, Господь сказал, Иоанна 16:33, «В мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». То есть, на самом деле, мы будем иметь в мире скорбь. Но, с другой стороны, Господь говорит, я даю мой мир не так, как мир мой дает. И в 15 главе и 17 главе Иоанна Господь говорит, я забрал вас от мира, и я уже не от мира сего, и я забрал вас от мира, и вы уже не от мира, как и я уже не от мира сего. И вот чтобы быть радостным в том мире скорбей, вот в духе, в сердце, мы должны найти вот это Царство Божие, которое незаметным образом внутрь в нас есть через веру в Иисуса Христа. И быть радостным независимо от обстоятельств, независимо от того, больно, холодно, страшно, одиноко. Все, что снаружи происходит, это наружный мир. Но Господь забрал нас от мира, и вот в этом мире мы должны быть счастливы, потому что на самом деле это и есть счастье, когда пребывать в Господе. И 1 Тимофея 6:12 написано, Господь говорит, подвязайтесь добрым подвигом веры. Как же там? Сейчас я открою. 1 Тимофея 6:12. Держитесь вечной жизни, которой вы и призваны, и исповедали доброе исповедание, которое исповедовал Иисус Христос перед Понтием Пилатом. А какое исповедание совершил Иисус Христос перед Понтием Пилатом? Он сказал, «Царство мое не отсюда». Если бы царство мое было бы отсюда, то служители мои подвязались бы за меня. Но нынче царство мое не отсюда. Вот наше исповедание и наша позиция. Позиция к этому миру. Мы не от мира сего, мы тут странники и пришельцы. А мы ожидаем города, художник и строитель которого Господь, как и вера Авраама. И поэтому мы должны найти радость не в этом мире, а радость внутри своего сердца, где обитает Бог. И быть радостными внутри самого себя, независимо от обстоятельств. Это и есть свобода от этого мира. Это свобода от всего. Это уже не имеет значения, что происходит снаружи, если у тебя есть радость внутри, радость в сердце, общение с Господом, общение с Духом Святым. И неважно, где ты находишься снаружи, может быть, ты находишься где-то в холодном лесу или в парке, ты бомж, и у тебя нету негде жить, и у тебя замерзают ноги. Но если у тебя есть в сердце общение с Богом, ты радостен. И наоборот, если ты находишься в теплой квартире, у тебя много еды, у тебя даже семья большая, но если у тебя нету общения с Господом в сердце, внутри, то ты одинокий, ты жалок, нищ и беден, потому что у тебя нету общения с Богом. И вот такие люди совершают самоубийство, богатые, которые все, у них все есть, но у них нету общения с Богом, у них нету внутреннего счастья. Они несчастны, они одиноки, у них внутри, в сердце тьма. Поэтому вот эта радость, это тогда, когда ты нашел Бога внутри самого себя, в своем собственном сердце, и имеешь общение с Богом внутри самого себя, независимо от того, где находится твое тело.
В эфире программа
«Запитання-відповіді по Біблії».
Таке враження, що у нас телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
радио. Я вот... прочитала, есть в Евангелии Библии в переводе, говорят, эти книги Ездры, есть еще 70 стихов, которых у нас нету. И вот там пишется, что и быть может лучше было нам, если не нужно было идти на суд. И он отвечал мне и сказал, раньше, чем Всевышний сотворил век с Адамом и всеми происшедшими от него, он приготовил суд и то, что относится к суду. Поэтому по-другому быть и не могло. Господь дал волю каждому избирать, что изберешь. Суд он заранее уже приготовил. Ну, всего доброго, с Богом.
70 стихов. У нас вообще третьей книги Ездры нет. И второй даже нет. Так что, у кого еще у нас? До речі, ваше ставлення до апокрифічних або другоканонічних книг?
Я думаю, что ничего в этом плохого нету, если мы утверждены в канонических книгах, и если мы имеем общение с Господом, если мы уже имеем общение Духа Святого, мы можем все читать, все что угодно. И почему? Потому что мы уже водимы Духом Божиим. Если мы водимы Духом Божиим, мы можем все, что угодно читать, воспринимать, и, как Павел говорит, всего испытывайте, хорошего держитесь. В этом ничего плохого нет. Но если человек не утвержден, ну, если он сомневается, колеблется, не понимает, есть вера, есть ли Господь, был ли Иисус и так далее, ну, короче, нету еще веры, то я, конечно, рекомендую в первую очередь читать канонические книги.
Маємо дзвінок з нами. Ольга, здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, вот это 1 Петра с 18, ну, тут можно читать до конца, до 22, но меня интересует такой вопрос. Значит, ведь Господь во время потопа, после потопа, которым он, 19 стих, которым он находящийся в темнице духом, сошед проповедовал. Так, это может быть неверующие, может быть, которые не хотели верить в Господа. У меня такой вопрос, скажите, пожалуйста, а вот сейчас в наше время, когда умирают люди, может быть, те, которые даже и не слышали о Господе, может быть, которые слышали, но не приняли Господа, будет ли спасение? Так, вроде как, по Слову Божьему, мы знаем, что кто не имеет сына, тот и не имеет жизни. Вот, может быть, я вот немножко сомневаюсь, будут ли спасены люди или нет уже. Спасибо большое.
Спасибо. Ну, достаточно сложный вопрос. Когда мы будем там, мы узнаем. Никто этого ответа не знает, но можем только рассуждать. И если мы посмотрим на Библию и вот, ну, порассуждаем на эту тему, написано, что он опустился еще туда, к людям допотопным. То есть те люди, которые ни разу не слышали Евангелия, и даже к Адаму подошел, и мы знаем, что до потопа было великое развращение на земле, что Бог, написано, раскаялся, что создал человека. Но он подошел ко всем этим людям и проповедовал Евангелие. И, ну, можем представить себе, какая-то проповедь. Он подходил к человеку, к душе человеческой, говорит, ты понимаешь, что ты грешник? И он говорит, я искупил твои грехи, я стал человеком и заплатил за все твои грехи, чтобы ты пошел со мною в рай. Веришь ли всему? То, кто верует, тот пойдет. Это касается всех людей, которые не слышали Евангелия. И на сегодняшний день, если есть люди, которые умирают и не слышали Евангелия, ну, не слышали где-нибудь там, я не знаю, в каких-нибудь дебрях Амазонки или еще где-нибудь, я не знаю, в каких-то местах, может быть, постсоветского пространства, куда еще не дошло Евангелие. Если человек умер и ни разу не слышал Евангелия, то, конечно же, к нему подойдет Иисус. Он сказал, что ни одного человека не оставлю в аде, и подойдет, и Бог не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы все спаслись. И поэтому человек, который не слышал Евангелия, Иисус обязательно к нему подойдет и предложит ему спасение. А насчет того, что если человек здесь слышал Евангелие и отверг осознанно, отказался принимать, то, наверное, уже к такому человеку уже Иисус не будет подходить, потому что он уже отверг и совершил этот, как мы уже читаем, там грех к смерти. Поэтому, наверное, так.
Ми маємо дзвінки з нами. Герман, здравствуйте.
Слава Богу.
Алло, алло, не слышно.
Алексей Анатольевич.
Да.
Вот в Библии у пророка Исаия в главе 24, 17 записано: ужас и яма, и петля для тебя, житель земли. Вот. Говорят, была бы петля, а шея найдется. Это Вильям Шекспир. Так вот, как вы думаете, петля Евросоюза подойдет сюда?
Да, Исаия и Евросоюз.
Я думаю, что не подойдет.
А взагалі в якому контексті ці слова? Житель землі, я так розумію, це житель землі обітованої, так? Між Середземним морем і рікою Йордан, земля, та, в яку ввел Моїсей народ. Почему горе тебе і петля, житель землі, то есть житель Єрусалима там і...
Ну, опять же, это вся та же история, история того, к чему идет наша земная история. Земля сокрушится, земля распадется, земля потрясется, шатается, земля как пьяный, ну и так далее.
Но то же поколение, которому Исаия говорил, они же не дожили до этого всего.
А каждое,
и мы еще пока не дожили до этого всего.
Каждое поколение, которое описано в Библии, оно является пророческим образом для конца. Ну, вообще написано, да, Иисус говорит, вы думаете, что через Писание получить жизнь вечную, они вообще свидетельствуют о Христе. Ну, то есть все равно соединяется во Христа. Или, допустим, конец закона Христос, это Римлянам 10:3. Вот. То есть к праведности всякого верующего. То есть все Писания все равно идут ко Христу. А Христос — это спасение. И вся сцена, которая совершится, да, это все было для одного вот этого события, которое произошло первое на Голгофском кресте, и второе событие, которое произойдет, это пришествие Иисуса Христа, это будет завершение истории земли человеческой, и будет уже другая история, когда души человеческие будут жить уже в новом городе Иерусалиме. Вот для всего вот этого и происходит вот эта кульминация истории планеты Земли или даже Вселенной. Все закончится, небо как свиток будет скручено, и будет новое небо, новая земля, все творю, все новое. Вот для этого все происходит. А в Писании, вот в этих пророческих образах нам показывается, что если мы не найдем Христа, если мы не найдем спасения, если мы не отдадим душу Господу, если наша душа не прилепится к Иисусу Христу, то тут что, ужас, яма, петля, житель земли, или Иисус говорит там, гиена огненная, выкиньте его во тьму внешнюю, там, где плач и скрежет зубов, или озеро огненное, приготовлено дьяволу и ангелам его. Это все те же самые образы конца, который произойдет. И чтобы мы в своем сердце, ну, трепетали, благоговели перед Богом, искали Его, потому что написано, кто не будет искать Бога, тот должен умереть, мало он или большой, мужчина он или женщина. Чтобы наша жажда была стремление к Богу, а Бог уже и, с одной стороны, и страх Господень создает, чтобы мы обращались к Нему, а с другой стороны, Он дает любовь Божию, чтобы мы, прилепившись к Нему, уже не оставили Его.
У нас дзвінок з нами, Василь. Здравствуйте.
Доброго вечора, мир Божий вам. Мене цікавить одне питання, брат Анатолій. Скажіть, будь ласка, от тільки моя сестра там в Карпатах, я їй дзвоню час від часу, кажу, хоч читай Біблію, вона не читає, я, каже, піду заплачу за службу Божу гроші, і там правлять, і за померлих, і гріхи прощають на цій службі. Скажіть, будь ласка, чи не є такий вид так званої служби Божої, прихованою індулігенцією і прямим гріхом відносно служіння християнина індивідуально перед Богом? Дякую.
Василь, це ваша рідна сестра? Ага, загадкова сестра.
Ну, ми як рождаємося, якщо ми відкриємо Римлянам 5 главу, 9-10 стих, написано, что тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. То есть, смотрите, мы когда признаем Иисуса Христа Господа, мы спасаемся им. То есть Он нас искупил. Он...
То есть мы не чтением Библии спасаемся?
Мы...
Ну, прочитал Библию 100 раз и спасся.
Нет,
выучил мы... наизусть.
Смотрите, вот мы рождаемся свыше, да, когда мы признаем имя Господа. Мы признали Его, и мы родились свыше. Но после того, когда мы родились свыше, мы также продолжаем путь своего спасения. И спасаемся мы им в нас. То есть, будучи оправданы им, мы спасаемся им же. То есть, мы продолжаем спасение им в нас. И если, будучи врагами, были мы врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, после того, когда мы примирившись, мы спасаемся жизнью Его в нас. То есть мы не можем вот так вот родиться свыше и все оставить. Нет, мы родились свыше, и после этого мы, получив Духа Святого, и вот этим Духом Святым мы возрастаем в вере, и тоже через Слово Божие, но через Слово Божие точно так же проходит Дух Божий, потому что написано 1 Петра 2:2, вы возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение. То есть, когда мы пребываем в Слове Божьем, а слова Божьи, Иисус говорит, слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. Когда мы пребываем в Слове Божьем, мы получаем Духа Христова. А мы как раз спасаемся запечатленным Духом Святым. Мы запечатаны, и вот это и есть залог нашего спасения. И вот этот Дух мы должны взращивать, возрастать в этом Духе, чтобы он умножался в нас, чтобы умножалась вера, а не угасала. И поэтому, конечно же, после рождения свыше, призвав Иисуса Христа Господом, мы обращаемся к Слову Божьему, обращаемся в молитвах, в служениях, в церквях, в прославлениях и так далее, для того, чтобы возрастать в вере.
Маємо дзвінок з нами, Сергій. Здравствуйте.
Добрий вечір. Питання, а от як ви розумієте, що таке велика блудниця з книги Откровення?
Ну, ви знаєте, як традиційне розуміння Біблії, блудницы, это у всех как бы написано, что это лжецерковь, которая там что-то не так понимает. Но я бы не касался каких-то конкретных вот таких заявлений, достаточно опасных и страшных. Хотя я понимаю, что все комментарии пишут именно об этом. Возвращаюсь к тому, что я вам говорил по поводу книги Откровения. Книга Откровения — это откровение. Толкование на книгу Откровения уже длится около 2000 лет. Написано очень много книг. И каждый автор претендует на абсолютную уверенность и безупречность его личного толкования, что оно вот именно так оно толкуется. Я читал несколько книг, и они совершенно противоположны и различны друг от друга. Поэтому книга Откровения, она лично каждому. Вот как вы видите, как вам открыто, как вам Дух Святый открывает, вот так оно и будет. Но это не значит, что то, что открыто вам, это истина для меня. Это может быть истина для вас лично, для вашей жизни, для вашего спасения, для вашего сердца, для вашего пути ко спасению. Но это не значит, что эта истина будет для меня. И, потому что, когда я читаю, я открываю что-то там свое, и это нужно для моего пути спасения. Потому что у меня другие проблемы, другие взаимоотношения, там, или в семье, или в мире, или на работе. И мне нужно что-то другое, чтобы что-то по-другому воспринимать себя или воспринимать Бога. И Дух Святый через Слово Божие работает с каждым индивидуально. Поэтому из того, что, еще раз говорю, я прочитал, с чем-то согласен, с чем-то не согласен, но я не принимаю это за абсолютную истину. У мене лічне откровення об этом нет.
Дякую, Олексій Анатолійович. Дякуємо всім, хто зателефонував. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.